Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Наш сюжет сегодня касается взрыва религиозного фанатизма, я бы так его назвал, который в последнее время прокатился по России, в первую очередь в связи с шумной, совершенно неадекватной реакцией на так называемый фильм «Невинность мусульман», который, по большому счету, никто ведь и не видел. То, что распространялось в сети, это было не более чем так называемый трейлер, то есть что-то типа рекламного ролика этого фильма на 13 минут, из которого трудно понять даже сюжет, вокруг чего он, собственно, вертится и что, собственно, должно быть в самом фильме. Самого фильма, вот как я не искал, мне найти не удалось, хотя было бы крайне любопытно посмотреть, ради чего, собственно, весь сыр-бор. Может быть, там и содержатся какие-то ядовитые насмешки над пророком Мухаммедом или уже самой наглостью, в смысле магометанского вероучения, является изображение пророка, так сказать, живьем, вместо того, чтобы обходиться его описаниями и не давать изображение человеческого лица. Вот. Но, так сказать, может быть, он содержит и какие-то оскорбительные пассажи по части, так сказать, религии, но для того, чтобы это понять, это надо вначале увидеть. И вообще, надо сказать, что защита религиозных чувств одних верующих, как-то не странно, но, как правило, предполагает, что и чувства при этом других верующих в достаточной степени помыкаются, потому что мировые религии являются, по большому счету, антагонистами. Каждая из них, в общем-то, явно или неявно утверждает, что именно она является самой правильной, а все остальные, в общем-то, в той или иной степени отклонения, чтобы не сказать ереси или вообще враждебные учения. Поэтому защищать одну религиозную точку зрения, не попирая при этом других, это вообще задача чрезвычайно сложная. А тем более, если учесть, что есть значительный процент людей неверующих, а в нашей стране, я не побоюсь этого слова, их большинство, как и в большинстве, впрочем, европейских стран. Ну, правда, мы не являемся тут лидерами. Лидерами по экспертным оценкам ООН, в своей антирелигиозности, если можно так выразиться, являются Англия и Франция. Потому что там процент людей, относящих себя к какому-либо вероучению, колеблется где-то от 20 до 30%. Остальные просто откровенно ни во что не верят. Причем, заметьте, что какие-то антирелигиозные кампании по Англии, например, в истории своей не прокатывались вообще никогда. Там только был момент при Генрихе VIII, когда католическое официальное вероучение сменилось на англиканское, но это была не борьба с церковью, а борьба, скажем так, с подчинением этой церкви. А что касается Франции, то там после эпохи французской революции в течение 22 столетий шло такое ярое насаждение католицизма, что не помешало, впрочем, при большом наличии соборов и прочих памятников и вообще культовых мест, в которых можно отправлять эти культы, драматическому уменьшению количества верующих, которое сводится, в общем, к все меньшему и меньшему числу. Ну, я это сам лично наблюдал, просто заходя в совершенно великолепные соборы, в которых есть все для того, чтобы полюбоваться ими, кроме вот тех самых прихожан, которые должны были массами их наполнять. Но, впрочем, это, так сказать, зарубежный опыт. А что касается нашего, то он дополняется, помимо вот этой вот обостренной реакции на фильм «Неверность мусульман», который успели уже запретить в судебном порядке, кажется, дважды. Один раз в Чечне, а второй раз в Москве. Еще и соответствующим законом за оскорбление чувств верующих, который сейчас, я уж не знаю, на какой стадии прохода через Государственную Думу он находится, но, по всей видимости, поскольку это государственный заказ, он будет проведен, исполнен и таким образом ведет парадоксальную норму в практику российского государства, которое официально является государством светским, потому что именно так записано в Конституции. А норму, которая карает, причем в уголовном порядке, за и, как там, надругательство над чувствами верующих или что-то в этом духе. При этом, кстати, почему-то упоминается только чувство верующих, а чувства людей неверующих при этом никакой защите не подлежат. То есть такой вот религиозный крен в российском законодательстве, он, конечно, не может не сыграть свою роль и вызвать совершенно естественную реакцию отторжения в обществе, которое нравится это кому-то или нет, но в массе своей является обществом нерелигиозным.
так как у нас передача на самом деле, то нельзя обойти общефилософские вещи. Достаточно широко, кстати, мы на СОТВ высказывались по этому поводу. Этому была посвящена целая передача, что такое на самом деле религия и как она разжевывается. Причем в какой-то степени мы предвосхитили вот эту ситуацию, которая сейчас происходит с административным азартом по защиту чувств верующих. И говорит она уже в определенном предвидении. Но если вернуться к существу вопроса, вот, к оскорблению чувств верующих и неверующих, и ко всему происходящему, надо отчетливо понимать, что вера, любая, так сказать, мировая религия, основана на определенном наборе иррациональных каких-то постулатов, которые никоим образом не доказываются математически, физически, измерениями.
Ну, логическим путем не доказываются.
Да, каким-то логическим путем, так сказать. То есть иррациональные вещи, которые говорят, их понять невозможно. Они не доказываются. Они являются постулатами веры. И значит, так как я верю во все это дело, вот не трогайте меня, а то я сейчас закричу. Вот, значит, закричу это в лучшем случае, а в худшем случае я ударю того, кто усомнился в моем иррациональном вот этом вот нахождении моей души. Одно, что бью его. Так, по меньшей мере ударю. И более того, так сказать, обращусь ко всем окружающим с криком, я вот настолько больной и верю в то, что по ночам из печки, из трубы вылетают ведьмы, кто-то в этом сомневается, так сказать, я всех поубиваю, мне за это ничего не будет, потому что мы оскорбили моего чувства верующего человека. Более того, значит, надо отделить, значит, тут позиция наших властей сводится не только вот эта позиция, о которой я проговорил. Она говорит, что не все чувства верующих находятся под защитой. Под защитой находятся чувства верующих, как бы они их ни транслировали, как бы они их ни расширяли, но люди, которые официально причисляют себя к православию, к католицизму, то есть к христианству, различным христианским, так сказать, конфессиям, относятся к мусульманам и к иудаистам. Некоторые ветви христианства, ты в них можешь трижды верить, но никакой ответственности за оскорбление чувств верующего не наступает. То есть сектанты, адвентисты, иеговисты, пятидесятники, хлысты, там, таких разновидностей полно по этой части.
Ну, это так, как их называют официальная церковь, заменчу.
Они, да, они себя
сектантами не считают.
Да, более того, староверы. Староверы, так сказать, это достаточно распространенная, так сказать, ветвь христианской религии. И тем не менее, ты можешь оскорблять сколько угодно, тебе за это ничего не будет. Потому как вроде как получается, что... Поэтому государство выдает определенные лицензии на право верить в то, что ведьмы вылетают из печной трубы по ночам.
Вот но именно в определенной трактовке, не вообще любые ведьмы, а именно в трактовке того или иного религиозного...
Здесь, если ты заявил о том, что ты христианин православный, ты можешь говорить о ведьмах, ты можешь говорить о планете Нибиру, населенные звероящерами, которые съедят всех очень быстро, о чем угодно. Дальше ты говоришь, так как я православный, то я так думаю. Я православный, я так думаю. Значит, я отношусь к церкви православной, и я имею право думать, что все что угодно. О ведьмах, о ящерах. Если ты говоришь, что ты иеговист, и так сказать, говоришь о тех же самых ведьмах, тебя никто не защищает. Если ты говоришь о тех же ящерах с планеты Нибиру, тебя тоже никто не защищает. Потому что ты говоришь, я эгоист. Ты говоришь, ну эгоист, ну твои чувства наплевать на них, потому что ты сектант. Более того, значит, если ты суннит, то ты имеешь право говорить о ведьмах. Если ты шиит, ты имеешь право говорить о ведьмах. Если ты говоришь, что я салафит, то ты террорист. И твои чувства верующего никак не защищены. Ты должен принадлежать к суннитам, к шиитам, причем в той версии, которая у нас распространена, так называемый тарикат или меридизм, вот это можно. И ты имеешь право говорить о ведьмах вылетающих. А если ты говоришь, что я за чистоту ислама, я салафит или иначе, так сказать, ваххабит, суфий, значит, то тебя надо расстреливать. И твое тело находят расстрелянным и говорят, что так, он террорист был. Угу. Он исповедовал, так сказать, агрессивную форму ислама, поэтому его чувства можно оскорблять.
Угу.
То же самое с евреями. Значит, их же на самом деле тоже десяток разновидностей, начиная от ультраортодоксов и заканчивая какими-то, значит, протестантскими. Значит, у них разрешено всем верить. Все чувства верующих, даже если они взаимоисключают друг друга, значит, они подлежат удовлетворению, так сказать. Поэтому чьи чувства верующих учитывать, а чьи не учитывать, чьи могут быть оскорблены и чьи нет, определяет государство. Так оно выдает лицензии на это дело. Есть соответствующий департамент в администрации президента, который занимается религиозными организациями, он выдает лицензии. И только им полагается быть оскорбленными. Для чего это сделано? Потому что на самом деле государство глубоко начихать на чувства верующих и неверующих. Это абсолютно понятно. Значит, какой инструмент они хотят иметь в руках? Они говорят, что мы вам, ребята, вот определенной группе людей, даем лицензию, что вы религия, вы значит, официально зарегистрировали, и если какую бы глупость вы ни сказали, как бы вы ни прикинулись, так сказать, оскорбленным по самому ничтожному поводу, будь то мусульманин, христианин, иудаист, буддист, все что угодно, мы вас будем защищать. Потому как вы пошли на сделку с государством, вы зарегистрировались и получили лицензию, и теперь вы можете нести любое мракобесие в массы. Человек, который опровергает это, он будет наказан. Если вы не получили эту лицензию от нас, от государства, атеисты не получили такой лицензии.
Ну да.
И сектанты, так сказать, так называемые, не получили.
Угу.
Вот, например, секта Гробового, так сказать.
Угу.
Она же, так сказать, исповедует то же самое, что говорил Христос. Он тоже воскрешал людей, переселял души, как индуисты. Угу. Да, Гробовой ничем же не отличается, так это существо. Угу. Но так как лицензии от государства у него на этот счет не было, то он сидел в тюрьме.
Угу.
А индусы процветают, если ты, я думаю, что обидишь индуиста, и он как бы соответствующим образом обратится в милицию, скажет, ну как же ты чувство индуиста оскорбил, поэтому тебе в тюрьму шлепать, штрафовать, там, я не знаю, ну самые разные наказания по этой части. Вот в чем существо вопроса. У нас речь не идет об оскорблении чувств верующих, а выдается лицензия на трактовку прикинуться обиженным. Вот в этом существо вопроса.
Вообще-то стоит заметить, что вот эта вот лицензия на веру, если угодно, она как-то причудливо перекликается с лицензией на политическую деятельность, о которой мы много лет говорили. Да?
Одни и те же люди занимаются этим вопросом.
Одни и те же люди, и более того, по одному и тому же поводу. И я более того скажу, и мотив у этого действия тоже один. Точно так же, как у лицензии на политическую деятельность была основная задача изъять из официального политического мира все оппозиционные правящему режиму течения, оставив среди них только те, которые полностью подконтрольны Кремлю. То же самое и официальная вера, которая подвергается сегодня вот такого рода защите от якобы поругания, это на самом деле также управляемые из Кремля, так сказать, религиозные течения, которые ведут себя тише воды, ниже травы, и вообще откликаются на любые инициативы власти. Ну, как говорится, патриарх Кирилл со всем его окружением, это как бы мейнстрим, вот, который задает и линию поведения для всех похожих верований, самых разных его трактовках. А вот все то, что не подчиняется вот этому кремлевскому влиянию, оно автоматически оказывается в рядах сектантов и, соответственно, вне сферы действия закона. И главный мотив-то это понятен, потому что мотив и побудительная причина этого акта это чисто политическое. Все знают о выступлении группы Pussy Riot в Кремле, прошу прощения, в соборе Храме Христа Спасителя. Всем понятно, что суть не в том, что они надели на себя маски и как-то непорядочно дрыгали ногами, а в том, что смысл их молебна состоял в том, чтобы Богородица прогони Путина, а заодно и покарай Кирилла. Вот, так сказать, как его поддерживающее звено. Вот, собственно, мотив этих всех законопроектов. Не то, что...
Да, никаким богам это никакого
отношения не имеет. Никаким богам это отношения не имеет. Это не имеет никакого отношения к тому, насколько верующие в своей массе почувствовали или не почувствовали себя оскорбленными. а как там не имитируй какого-то массового слезного плача, так сказать, со всех, от всех православных после молебнов усирает, ну, не последовало. Были какие-то организованные Кремлем, так сказать, действия, они продолжают организовываться и по сей день, но за массовое движение их выдать невозможно, ибо люди на это не реагируют. Ну, это и понятно, страна-то в основном остается.
Не, ну, выступает в основном один единственный бывший наркоман, который всюду показывают. Столиков, цориков, какой-то, который, собственно, и демонстрирует, срывает майки с кого-то с надписью «Пусирает». Вот он по этой части выступает. Есть еще одна аналогия. Значит, так же, как с политическими партиями, так же, как и с конфессиями, которые получают лицензию, точно такую же лицензию в кадровом смысле получают судьи, прокуроры, следователи, милиционеры. Вот их показания в суде, так сказать, они принимаются на веру, так сказать, и что бы они ни говорили, так сказать, это и есть правда. А человек, который не является членом этой государственной корпорации, произносит в суде, все это недостоверно, все это якобы заинтересовано и прочее. Вот это мы видим. В судах происходит такая трактовка. Это точно такая же лицензия, тоже на вид политической деятельности, только когда ты говоришь о политической деятельности, ты имеешь в виду выборы, там, различные представительные органы власти, там, все. А здесь назначение, чиновники. Но это та же самая лицензия, она точно так же действует по тому же самому принципу. Значит, смысл здесь заключается в том, что если ты принимаешь правила игры, ты подчинен вот этой преступной питерской этнической группировке, так сказать, и пляшешь по их законам, значит, тебе выдают жетон, ярлык. Так и ты можешь творить вот что хочешь, и у тебя сниженная ответственность на все происходящее, а твои слова засчитываются как абсолют. Точно то же самое происходит с политическими партиями, точно так же происходит с религиозными движениями. И никакого отношения к религии не имеет. Потому что когда начинаешь копаться в религиях, ну до смешного, так сказать, ты справедливо отметил, что если ты соблюдаешь правила одной религии, ты обязательно нарушаешь правила другой религии. Так они устроены, они значит, например, герб России, двуглавый орел, произошел на самом деле из орла, одноглавого, нормального, так сказать, который был в Греции. Не что иное, как это символ Зевса. То есть это с точки зрения христианской религии, это страшный грех, это язычество.
Чистое язычество, да.
Да, вот тот двуглавый орел, который, так сказать, сейчас является официальным гербом России, с точки зрения христианской религии, это поклонение тому самому Зевсу, это то самое язычество, которое надо всячески преследовать.
Да.
Поэтому...
Ну, безусловно, все это заводит российское законодательство и вообще правосознание в такие дебри абсурда, которые еще недавно казались невозможными. Но сегодня мы видим, что в нынешней политической системе абсурд становится правилом. Да? И вот это вот законодательство по защите чувств верующих, оно просто лишнее свидетельство тому абсурду. Равно как и фильм «Невинность мусульман», с которого я начал. Потому что вообще-то фильмов на религиозную тему в мире выпущено достаточно много. В том числе и тех, которые не нравились представителям тех или иных конфессий. Например, те же самые христианства. Я имею в виду разные трактовки, так сказать, вот Христа. Да, и его распятия, которые проходили в разных фильмах, которые некоторые из них одобрялись церкви, некоторые не одобрялись, но никаких законодательных запретов по этому поводу они не вызывали. Вот. А здесь, так сказать, трейлер фильма, который, по сути дела, даже и никто не видел, вот, он вызывает такую бешеную и бурную реакцию, за которой, так сказать, требует чуть ли не решения судов, вмешательства Генеральной прокуратуры и прочее, прочее. То есть мы один в один имеем как бы советскую картину. Я, так сказать, этого Пастернака не читал, но всячески его, так сказать, не одобряю.
Ну, вообще, само по себе зародившееся монотеистическое вероисповедование, вот, которое произошло на Ближнем Востоке, начиная с иудейства через христианство, перешедшее в мусульманство, к России отношения не имеет. Значит, в России были свои боги, башки, перуны, даже боги Ярила, Леший, кикиморы, водяной, домовой. То есть это был определенный сон богов. Каждый министр отвечал за свое ведомство. Так, и они олицетворялись, кстати, какими-то камнями, какими-то деревьями, какими-то идолами. Люди как бы по-своему как-то веровали, и христианство, которое занесли эту заразу из Греции, из Византии, оно нанесло колоссальный урон стране, потому что когда эту заразу занесли, кстати, огнем и мечом, потому что нормальные люди, так сказать, они трепетно относились к своим божествам и вовсе не хотели выбрасывать своих идолов, а их сжигали, выбрасывали, топили эти идолы, людей убивали. И вот это выражение огнем и мечом внедряли, то есть крестили насильно, загоняли в землю, убивали людей. То есть это носило характер абсолютно насильственный. Собственно, привитие вот этой вот веры монотеистической, сравнимое с президентской республикой, если вот так вот доводить это дело до политических аналогий, оно привело в частности к тому, что Русь достаточно безропотно сдалась монгольским ордам. Потому что как только оно утвердилось на Руси, собственно, случилось монгольское нашествие, и никто иной, как религия, как православная церковь, стала коллаборационистом, стала сотрудничать с Ордой. И Орду очень устраивала вот эта монотеистическая религия, она соответствовала устремлениям монгольских ханов для установления единоличной власти. И в этом качестве, так сказать, она пребывала. Более того, преступления церкви против народа, они множились год от года. И не только в монгольское время, но и в послемонгольское время. В смутные времена. Отец, как пример, так сказать, церковь выступила за поляков, так сказать, за угнетение. Патриархом, отцом будущего первого царя, так сказать, Михаила Романова, его отец Филарет был назначен патриархом не тем иным, как тушинским вором. Да. Лжедмитрием II, так, на секундочку.
Ну да.
То есть понять, вот я уж не говорю о том, что произошло при патриархе Никоне, когда убивали людей, так сказать, по причине, ну, как протестанты с католиками сцепились между собой, так и здесь, из-за каких-то малозначимых вещей, типа каким количеством пальцев креститься, значит, реально убивали людей. Рвали ноздри, люди шли на костер, кого-то сжигали, кого-то убивали, кого-то преследовали. И все это безобразие, так сказать, в какой-то степени прекратил Петр тем, что так и просто подчинил себе и сказал: я здесь главный командир, так сказать, вот назначу обер-прокурора Синода, который будет руководить вот этой вот всей шатьей братьей. И все это будет как-то управляться. Хотел бы обратить внимание, что в наших сказках русских, которые являются народным фольклором и отражают в какой-то степени душу и чаяние русского народа, ни одного нет образа положительного попа. То есть положительные образы есть царей, обычных Иванушки-дурачка, купцы, зачастую положительные герои, солдаты, генералы, храбрые, так сказать, иногда. Иногда не очень, но по-разному. Вот попа ни одного положительного образа во всем описании, хотя они часто упоминаются в сказках. Попы всегда жадные, хитрые, глупые, самонадеянные, так сказать, корыстолюбивые, так сказать. И вот в этом отражено все вот отношение русского народа к попам, оно именно такое. И по этой причине, значит, вот мне как рационально мыслящему человеку, почему я должен вот этим ближневосточным сказкам 2000-летней давности должен поклоняться и как-то испытывать к ним или к тем людям, которые верят в это рационально, почему я должен испытывать какое-то уважение. Я не буду этим заниматься. Более того, все разговоры о том, что, мол, культура основана на религии, все это правда только отчасти. Потому что, ну, например, так сказать, несравненно, я подчеркиваю, несравненно более богатые культурные традиции, достаточно почитать Пушкина по этой части в своих стихах, особенно в ранних, он высказывается на эту тему неоднократно. Гораздо больше в плане культуры дала греческая мифология и римская мифология. Потому что, так сказать, именно образы, вот, описываемые, предположим, я беру как пример Пушкин, который наше, как бы, все, как говорится, в области словесности, значит, в его стихах описание сюжетов древнегреческих и древнеримских составляет там 80%, ну и дай бог, процентов 10 идет описание христианских, таких библейских сюжетов. Почему? Потому что гений поэзии Пушкин не мог не отметить, что греческая и римская мифология — это фактически одно и то же, только с разными названиями они существуют. Она несравненно более богатая, она несравненно более жизненная, она несравненно интересней. чем то, что происходит в библейских сюжетах, потому что все библейские сюжеты в значительной степени это жизнь вот это семитских хамитских народов, евреев и арабов, как они понимали все это в условиях пустыни, абсолютно какие-то тупые подходы при принятии решений, жестокие, неумные и неинтересные с точки зрения искусства. И поэтому с этой точки зрения и описывать-то не сильно получалось. Хотя, надо отметить, что так сказать, если брать 19 век, то в живописи, конечно, библейские сюжеты во многом приобрели значимую величину, наверное, достигли от 20, наверное, 30-40% стали библейские сюжеты вместо древнегреческих, по причине того, что это искусственно насаживает. Угу. Это было, так сказать, просто обязательным явлением. То есть в Академии художеств брали сюжеты, которые обязательно должны быть библейские, а не, не древнегреческие. Угу. По этой причине, конечно, они достигли какой-то величины. А так вот говорить о том, что, мол, вся культура основана на библейских сюжетах, это неправда. Угу. Религия сыграла роль, сюжеты религиозные сыграли роль в развитии искусства, но вовсе не обязательно христианские, угу. Вовсе не обязательно вот этот монотеизм, угу. Иудаизм христианского, а тем более мусульманство, которое в искусстве, в изобразительном вообще ничего не дало, потому что по элементарной причине, что изображать людей не только пророка Мухаммеда, как ты справедливо говоришь, mm-hmm. вообще человека рисовать нельзя. Mm-hmm. То есть, в принципе, это если брать подходы мусульманские, он просто не изображабелен, mm-hmm. как человек, от чего, естественно, объединяется вся последующая история искусства.
Mm-hmm. Кстати, тут недавно прошел сюжет о том, как в Москве побили нескольких раздатчиков объявлений для галереи эротического искусства по той причине, что они, мол, оскорбляют чувства верующих мусульман. Но дело в том, что раздающие были таджики, и те, кто их побил, были тоже азиаты, и, соответственно, они особенно возмутились тем, что эти вот приглашения там на Арбате раздают, так сказать, их единокровные, как бы единоверцы. Я хочу сказать, что с этой же точки зрения любая вообще галерея искусств, она является оскорблением для мусульманского восприятия. Просто по причине того, что там изображены люди. Любая картинная галерея, это является оскорблением чувств верующих мусульман. Вообще-то зайдите туда, и там вот изображены люди. А Коран, как известно, запрещает их.
Более того, я был в Самарканде, видел выдающиеся произведения архитектуры Средневековья, выполненные мусульманскими мастерами. Значит, для того, чтобы обойти вот этот запрет по изображению человека, они несколько шедевров сделали в области именно архитектурного искусства, для того, чтобы светом и тенями, чтобы это было похоже на человека. То есть они вроде на стене вроде как не рисовали, то есть они не нарушали запрет Корана, но тем не менее пытались определенным уровнем подсветки стен и рельефом стены, чтобы как будто прочитывались какие-то изображения, похожие на человека. Mm-hmm. В Самарканде это достаточно известные вот эти произведения, и я рекомендую нашим слушателям, так сказать, обратить на них внимание. Значит, люди изгалялись, значит, и пытались как-то обойти вот этот запрет вот таким способом. Mm-hmm. Но что здесь принципиально вот с этим мордобоем? Вот я категорически согласен с той мыслью, что ни один разговор о том, что мои чувства оскорбили, вовсе не может приводить к тому, что кому-то дали в торец. Угу. Потому что оскорбили, это, в конце концов, это этика. Угу. Не нравится – отойди. Угу. Не хочешь смотреть – не смотри. Не хочешь нюхать – не нюхай. Не хочешь слушать – не слушай. Значит, более того, на крайняк ты можешь высказать свое возмущение словесно и сказать, что вот мне не нравится, что вы там высказываетесь то-то, то-то, делаете так-то, так-то. Это вопрос вот как раз морали, нравственности, этики, религиозных чувств. В этом плане еще, возможно, какие-то дискуссии. Когда речь подходит к тому, что человеку дают старец, угу. из-за того, что, видите ли, я оскорбился, вот это должно преследоваться жесточайшим образом, так сказать, и ни много ни мало, так сказать, как это так, нанесение человеку повреждений. Угу. Тебе может не нравиться, что делать, и более того, зачастую, с точки зрения этики, это действительно отвратительно. Uh-huh. Это правда. Существуют uh-huh. поступки, которые даже не связаны с религией, а носят откровенно вызывающий аморальный характер. Да?
Вообще, по степени агрессивности, которая сейчас существует вот в этих вот отношениях религиозных, впору принимать закон о защите неверующих, чем о защите верующих. Потому что нападений, во всяком случае, со стороны людей, неверующих или атеистов на представителей той или иной религии по принципу того, что вы тут несете опиум для народа и вот за это получите в морду, но в последнее время как-то не отмечалось. Вот. А вот обратное случается сплошь и рядом. И вообще-то для светского государства логичнее было бы принимать решения и законы в защиту чувств всех своих граждан, в том числе и тех, которые не верят ни во что. Так опасность в этом случае исходит как раз от верующих, а не наоборот.
Значит, Валер, ты понимаешь, в чем дело? Мне бы очень легко было бы сказать, что добро должно быть с кулаками, и так сказать, человек, который при тебе крестится или выполняет мусульманские какие-то обряды, или носит еврейскую кипу на голове, то вообще-то надо ему давать в торец.
Да.
Вот это вообще-то правильно, потому что это, вот, это действительно оскорбляет. Тебя считают за идиота, когда ты, человек, который говорит, я вот верю в иррациональное, а кто вот со мной не согласен, тот вроде не прав. Значит, здесь эмоционально, так сказать, надо это. Но. Значит, я категорически против этого, и общество, кстати, не идет этим путем, ты справедливо заметил, нет нападений атеистов на верующих. Потому что главный враг на самом деле и для верующих, и не для верующих, это нынешняя оккупационная власть. И их попытка стравить верующих и неверующих вот таким способом, значит, на нее поддаваться нельзя. Хотя многие из верующих достойны того, чтобы их немножко полечили голодом, холодным душем, там еще чем-то, таблеточки какие-нибудь попить, так сказать, почитать книжки в конце концов. Ну, как бы вот, ну просто есть книги, в которые не вредно абсолютно многим заглянуть и прочитать об устройстве мира, про астрономию, про квантовую механику, про генетику, про современную, так сказать, в ее понимании. Вот человек, который прочитает вот эти все научные вещи, он имеет большие шансы вылечиться от того бреда, который он несет в силу каких-то причин, в силу каких-то традиций, в силу какого-то восприятия. То есть такое бывает. Но идти по пути мордобоя, вот я категорически против, и общество в этом плане меня поддерживает, потому что этого действительно нет. Враг у нас один. Это существующий преступный режим, который пытается на этом противоречить, продлить свое существование.